нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наш разговор в нашей программе совместной уже, 20 лет идущей практически, про совместной программе с журналом «Знание и сила». А сегодня мы говорим о Дне Бородина с Александром Вальковичем, президентом Международной военно-исторической ассоциации. Несколько технических вопросов. Станислав спрашивает, когда будет реконструкция, в субботу или в воскресенье? В воскресенье, а еще будет что-то в среду, да?
Нет, вот, собственно, нет. Годовщина. Сейчас поясню. В воскресенье в 2 часа это будет реконструкция эпизодов битвы. Угу. Накануне в 10.30 будет…
В 2, да?
В 2 часа. А накануне в 10.30 уже по давней традиции будет церемониал командного пункта Наполеона и памятника погибшим Великой Армии, а в 12 часов будет церемониал у главного монумента на батарее Раевского. В субботу у нас, помимо инспекции маневров и смотров, и сбивания батальонов и эскадронов, у нас будет репетиция. Ну, условно говоря, несколько будет прогонов, чтобы мы могли достаточно слаженно, четко, динамично представить сцены битвы.
Да. А, собственно, все в воскресенье.
Все в воскресенье, и лучше всего приезжать, ну, не позднее 10 утра, чтобы можно было бы посмотреть поле, побывать в экспозиции музея, а затем выдвинуться на плацтеатр, где будет природный амфитеатр, где и будет состояться сама реконструкция.
Спрашивают, на электричке как лучше добраться, и будут ли автобусы?
Дополнительные автобусы будут отправлены из Можайска до села Бородина. Электрички, число их увеличилось, и они будут идти до Бородина, и можно посмотреть расписание с Белорусского вокзала. И будет еще несколько челночных рейсов со станции Бородина до села Бородина, с тем, чтобы вот поток желающих увидеть это, дать им возможность не пешком идти, потому что если вдоль с крайнего левого фланга идти, это где-то порядка 3 с небольшим километров. Не, учитывая, что часто берут детей, не всегда это…
Да, это будет утомительно,
да.
Конечно. И такой еще вопрос, как всегда, финансовый. А кто финансирует, кто спонсор реконструкции, спрашивают?
В этом году спонсором, ну, партнер реконструкции будет несколько компаний. Одна – это вода «Сила Байкала» и чай, знаменитый чай фирмы «Нури». Угу. А вообще выделяется ассигнование на День Бородина из федерального бюджета по линии Министерства культуры. Но, как обычно, средств выделенных недостаточно, и могу сказать, что по смете, которая утверждена была, нужно человека накормить на 100 рублей в день.
Да.
Естественно,
понятно.
Есть нехватка на многие аспекты, и более того, вопрос компенсации проезда, потому что у нас в этом году из различных регионов, начиная от северо-запада и южных областей до Сибири, также наши чешские друзья приезжают. Компенсация речь не идет, а они тратят большие деньги не только на свою экипировку и аренду лошадей, но и на дорогу. Поэтому, я думаю, спонсоры нам нужны, и после вот пресс-конференции и обращения какие-то налаживаются контакты, и думаю, даже несмотря на нынешний кризис, все-таки это выгодное мероприятие, учитывая, что порядка 100 тысяч зрителей увидят их и рекламу, и попробуют их, например, продукцию.
И еще перед тем, как мы перейдем к гвардии, здесь спрашивают, есть ли сведения о том, как региональные власти всевозможные готовятся к юбилею, потому что событий войны 12-го года-то много, и много интересных, один Смоленск чего стоит.
Это так. Я могу сказать, что, имея честь участвовать в работе общественного совета в помощь госкомиссии по юбилею, естественно, есть сведения о том, что как готовится ряд губерний. Очень активно это Смоленская губерния. Они восстанавливают крепостные стены, намерены возвести несколько новых памятников на поля сражений, реставрировать те надгробные плиты героев 12-го года. Есть и в Калужской губернии понимание. И в целом, ну и даже в отдаленных, то есть есть ряд, где будут изданы сборники документов, какие-то памятные издания. Есть лучшие издания, которые были сделаны к юбилею, к столетнему, будут переизданы. Мы предложили проект юбилейной медали, которая будет награждаться всех, кто принял участие в подготовке и внес значимый вклад в подготовку юбилея. Так что много каких-то конкурсов, есть вот эти интерактивы. Я думаю, что вот это та возможность напомнить о нашей великой истории, и это действительно не случайно 12-й год так до сих пор волнует наши умы и наши сердца.
Да, готовятся все, вот тут Александр нам напоминает и рассказывает о том, наш слушатель Александр, как с 2002 года они готовятся, они миниатюристы, как они готовятся. Спасибо вам за адрес сайта, мы обязательно посмотрим.
И говоря о информации праздника, то можно зайти на сайт Бородинского музея, Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, www.bordino.ru.
Обязательно. А будут ли телесъемки, будут ли показывать?
Несколько Но аккредитовано несколько федеральных каналов и спутниковое телевидение, естественно, будут репортажи. Кроме того, в рамках подготовки юбилейных изданий будет использовать эту возможность, чтобы типажи, лучшие типажи реконструкции представить уже в полиграфическом исполнении.
Нет, надо снимать, конечно, и так подробно, вот прямо за витки брали, когда в июле была у нас реконструкция Грюнвальда была, показывали реконструкцию Грюнвальда, это такое было.
Я могу сказать, что вот как раз организаторы Грюнвальда пример для подражания, как можно организовывать действенное красивое зрелище, при этом они показывают не только батальные сцены, но и быт, ярмарку. Да. Где различные как раз ремесла, и ты можешь купить, ну, то есть ощущать себя человеком 15 века. И кроме того, что они, не получая из бюджета средства, смогли найти инвесторов и окупить затраты. Это вот то, что нужно. И опять же, за рубежом, в отличие от наших праздников, не так много полицейских задействовано, но все гораздо эффективнее.
Много добровольцев. Волонтеров, просто ту же самую Польшу я видел, можно говорить, сколько участвует и скаут, и харцер участвует в этом, и добровольцы.
150 тысяч зрителей посетили, учитывая, что 3 дня у них праздник. Я думаю, что к юбилею у нас тоже мы будем и в субботу, и в воскресенье делать мероприятия, и будет сражение на различных участках поля.
Да. А с бытом вокруг – это замечательно, да. Была идея поехать туда как раз на польскую ярмарку. Я бронхитом заболел, за медвежьим салом, как Мацка из Богданца лечился тогда.
Да, легкие. В этом плане наши братья-славяне молодцы, достойны подражать. Да.
В Париж мы, конечно, все поедем, но надо дожить до 2014 года.
Это безусловно. Валера.
А сейчас просто еще о гвардии. Мы не очень хорошо себе представляем. Я не люблю эти фразы, мы там не знаем, мы не очень хорошо. Просто из тех сведений, которые мы получаем, и школьных, или чуть-чуть более углубленных, мы не всегда себе хорошо представляем, как участвовала вообще гвардия в этой войне, и как гвардия русская участвовала в Бородине.
Накануне войны был сформирован гвардейский корпус, куда вошли все гвардейские части, то есть это гвардейская пехота, кавалерия и те полки, которые давно имели размещение как столичный гарнизон и фактически не имея тех привилегий, но, так сказать, по своему составу, по качеству боевому и офицерскому составу были достойны входить. В итоге у нас была гвардейская пехотная дивизия, куда входили преображенцы, семеновцы, измайловцы, и плюс еще появившиеся новые полки – это литовский полк, это гвардейские егеря, финлянцы. То есть при тенденции к увеличению гвардейских отборных частей, которые положил Павел, достойное развитие получило при его сыне Александре. Так что все рода войск присутствовали, включая даже, по примеру, наполеоновских гвардейских моряков, у нас был гвардейский экипаж с артиллерийской командой. Естественно, кавалерия, цвет кавалерии, лучших кавалеристов, тяжелой кавалерии кирасир, это конные гвардии, кавалергарды, лейб-гусары, лейб-уланы, лейб-казаки. И очень с высоким возрастным, высоким образовательным уровнем самая элита вот из образованных – это была артиллерия гвардейская, потому что они очень были подготовлены и многократно на каждый чин, чтобы получить право на повышение в чине, их экзаменовали постоянно, у них много было. И, естественно, приобрели опыт, начиная с 5-го года, печальный. А затем развивались, и наша артиллерия переняла лучшее, да и по организации не уступала, и по ее боевой подготовке французской.
Артиллерия, здесь надо, как всегда, надо помянуть добрым словом Аракчеева.
Аракчеева здесь, его вклад бесспорно, и то, но его команда, которая много сделала, и можно назвать, сколь была живая полемика, после каждой кампании офицеры гвардейской в артиллерийском журнале обменивали своим опытом и предложения для усовершенствования. Роль конной артиллерии здесь очень выросла. И могу сказать, вот в числе известных имен, но особенно это прославился будущий партизан, это Александр Сеславин. Многие забывали, что он начинал свою службу в конной артиллерии. И все они выпускники именно артиллерийского лучшего из военно-учебных заведений, второго кадетского корпуса, который был изначально артиллерийским инженером, шляхетский корпус. Кроме того, могу сказать, что особенности комплектования гвардии. Гвардию набирали, выбирали лучших из уже существующих армейских полков. Были такие глухое недовольство полковых командиров армейских, потому что это были не новобранцы, а уже старослужащие сложившиеся. И из гренадерских полков отбирали, вот гвардейские полки, либо из армейских егерских полков гвардейские егеря и финлянцы. Ну, а финлянцы, наверное, надо напомнить, что в 1906 году, перед началом войны второй кампании с Наполеоном, из государственных крестьян, многие из них были по происхождению финны, делают финский батальон, который потом разворачивают в финляндский полк. Все эти полки выступили в поход к западным границам в марте, в начале марта. Каждый день выступали полки, которых провожал сам император. В высочайшем приказе он напутствовал их и желал им, то есть, чтобы они были достойны потомков гвардии Петра и увенчали новой славой. Трогательные письма на походе они пишут. И вот они на протяжении вот весеннего месяца, попадая в распутицу, движутся к Литве, и под Вильнюсом они разворачиваются. Затем идет после объявления войны, там маневрируют, живут на квартирах. И могу сказать, что вот именно о быте, повседневной жизни и настроении гвардейского офицерства очень много интересных дневников уцелело и писем. Это позволяет увидеть настроение. Когда они все ощущали себя сынами Отечества, для них это было то, что он может вложить свою лепту в защиту.
А уже было понятно, что будет война.
Война была неизбежна и неминуема. То есть выходили настроения так, что, тем более, что существовали планы до этого, войти в пределы Польши, надеясь на поддержку пророссийских магнатов. Но это не получилось. Но тут, узнав, что есть уже союз Пруссии и Австрии против нас, мы...
То есть войти в пределы той части Польши.
То есть начать войну на чужой территории.
Но уже на той да. части разделенной
и
Польши.
И об этом уже...
Потому что Вильна – это ведь тоже Польша.
Вильна – это вновь присоединённые
границы.
По разделу.
То есть, когда мы говорим Польша, имеется в виду...
Польша уже то, что стало герцогством Варшавским, созданное Наполеоном. И это вот тот плацдарм, с которого и все разворачивалось. И отступая, ропща, что, так сказать, мы долго отступали, но это уже Лермонтов, естественно. Кстати, Лермонтову рассказ его дядя, который был участник и гвардейский артиллерист, и участник Бородинского сражения. То есть вот он юношей впитал рассказы ветерана и гвардейского офицера.
То есть это не просто романтическая
Безусловно,
картина.
Безусловно. Но очень, если вот анализировать, это очень точный, ну, скажем, в сжатом виде подробный рассказ о том, как все происходило. А в итоге, после отступления, мы пришли 22 августа по старому стилю на поля Бородина, потому что несколько позиций мы отбирали, потом приехал Кутузов, и, как злые языки говорят, не желая, чтобы сражаться на той позиции, которую выбрал для него предшественник Барклай де Толли, но в действительности, учитывая, что еще не подошли резервы, их привел Милорадович.
Да нет, люди очень любят мерить по себе, и если образуется интрига, они считают, что интрига – это самое главное в жизни.
Хотя, естественно, интриги в главной квартире существовали.
Ну, естественно, существовали, и Михаил Илларионович был далеко не так прост, недаром он один из величайших дипломатов.
И хитрейших. Искуснейший царедворец. А в итоге разворачивается, подготавливается к генеральному сражению, гвардейский корпус в резерве первоначально находится, а он не участвует в событиях, связанных с 24-м, и кроме 24-го, когда арьергард, отступая, входит в линию, уже боевую линию наших войск, в перестрелке начинают учитывать, что и опять осуждает и справедливо Барклай, почему-то отборный гвардейский полк был, занимал, скажем так, Тет-де-Понт, это переправа у села Бородина, и был выдвинут на аванпосты, хотя можно было бы армейский. Это привело к тому, что были большие потери, то есть атаковали. Хотя вот есть легенды, что винные пары не позволили командиру батальона вовремя скомандовать, и буквально в Нижнем Беле егеря отступали, отстреливались, но в действительности, правда, ну, как всегда, в середине, они смогли, учитывая, что был туман и рано утром, ну, так сказать, есть элемент оплошности, но они достойно сражались, потеряли треть личного состава офицерского, но потом в контратаку перешли, и поддержка уже армейских егерей позволила отразить здесь наступление неприятеля, и оно фактически вот этот пролог к сражению, хотя одновременно и началась атака на Семеновские флеши, а гвардию из резерва выдвигают именно на те уязвимые участки. И вот часть гвардии, скажем так, новые полки и не гвардейская, не Петровская бригада, они еще остаются в резерве, сначала отправляются измайловцы и литовский полк, новый полк, эту бригаду, которую возглавляет Матвей Евграфьевич Храповицкий. Он будет ранен, они доблестно сражаются. До сих пор споры идут, где же они находились, потому что то, что место, где на панораме, выяснилось, что французские кирасиры там даже не переходили. И не атаковали эти каре, то есть их местоположение было в другом месте. Но они достойно отбивали атаки, и более того, ощущали себя, для них это была передышка кулеческие атаки, потому что до этого их ожесточенно поливали свинцом, ядра артиллерии, выдвинутая Наполеоном. Затем их усиливают финляндские стрелки, финлянцы, а преображенцы и семеновцы стоят в резерве, но до них долетают ядра, они маневрируют, выдвигаются и несут потери, но так и не войдя в сферу огня. Затем, когда...
То есть они были почти симметричные старой гвардии в этом случае.
В итоге, да. Причем это действительно в каждой полку есть государева рот, куда самые великаны набирались. Ну, вот как в качестве примера, если Николай Павлович более 2 метров был.
2.01 он был, по-моему.
Да. Вот он, когда государева рота выстраивалась преображенцев, он был 10-м с фланга. Право.
Хорошо.
Так что можно говорить о этих молодцах, тем более еще когда они в киверах и высокие султаны, то есть это уже по 3 метра, то есть мало чем уступали великанам старой гвардии, осененных медвежьими шапками. А, будучи в резерве, неся потери, здесь трогательное и в то же время драматичное событие, будучи в резерве, стоят батальоны развернуто, а вне сферы еще огня, и офицеры между собой собираются, покидают свое место и беседуют друг с другом молодыми. И вот одно ядро поражает Шапошникова, обер-офицера, и субалтерна молодого Алинина. Это сын президента академии Алинина. А до этого их было 2 брата. Вообще мы должны обратить внимание, что я уже однажды говорил об этом, сколь многочисленно было потомство у дворян. И в полку служили 3-4, бывало так, брата. Вот старший брат в это время был наряжен в адъютанты и был на коне. И накануне сражения кто-то принес весть, что младшему брату, который вот через спустя четверть часа будет поражен ядром, их пробивают. Одно ядро, 2 беседующих. И вот они были погребены после сражения под Можайском. Сейчас это могилы, их перенесены на Бородинское поле.
Вообще много памятников. Гвардейские, где памятники?
Гвардейские памятники начинаются, вот когда мы на левом фланге, первым, что нас встречает, это из красного мрамора с гордым орлом памятник в форме куба, поставленный как в форме, как каре, поставленный литовскому полку. Учитывая, что в 17 году, в 1617, когда в Варшаве ряд русских частей, русско-гвардейских полков разделили, и то, что называлось литовским, остался в Варшаве, а на его части этого полка развернули полк, который назывался Лейб-гвардии Московский. Так вот, потомки в 1912 году, офицеры и солдаты, собирая деньги, возвели вот два памятника. Один одному полку, но от московского полка Лейб-гвардии.
Тот самый московский, который потом...
Который отличился на Сенатской площади. Причем можно обратить внимание, говоря о восстании декабристов, что вовлечены в орбиту восстания именно молодая гвардия, которая появляется в 13 году, вновь сформированные полки, которые не столь еще верноподданы, и где офицерство. Вот эта независимость, дух независимости, дух перемен, конечно, не было бы заграничных походов, не было бы тех событий, которые потом последовали.
Но это еще качественно другое, здесь с марксистами можно согласиться, что это качественно другое явление по сравнению с тем, в чем участвовали, собственно, петровские полки на протяжении всего 18 века.
Безусловно.
Здесь какая-то другая история.
Петровские полки были универсальны, и еще по старому укладу Московской Руси, когда ты, служивое сословие, ты можешь быть и воеводой, и военачальником, и можешь быть дипломатом. То есть ты универсальный. Петр эту идею продолжал, и они их так подготавливали. Это лучшие, образованные, наиболее... Учитывая, что гвардия – это... Все, он сам избирал свои полки, Петр, и тоже делали последующие императоры. То есть он наблюдал их, сам выдвигал, делал порученцами, и затем, если человек имеет те качества, которые нужны для государственного мужа, они, естественно, выходили на авансцену. При Александре то же самое. Естественно, он самый свой его любимый полк, которым, будучи еще великим князем, это Семеновский, и он любил носить Семеновский из-за того, что голубоглаз и голубой воротник оттенял прелесть его глаз. Но в то же время, естественно, он шеф и Преображенского полка, Константин Цесаревич, Константин Павлович, младший брат, всецело командует, он инспектор кавалерии, он набирает из полков свой любимый конный гвардейский. И если вспоминать, как юнкера или пажипы, поступай, их обстригают под кружок, под горшок, то есть вот это те локоны, и то, что они ожидали, поначалу они проходят службу рядовыми. Если вот так рассказывать, каждый дворянин, это с времен Петла было заведено, он 3 года служит за рядового. У него есть некие отличия в питании, может быть, другого качества мундир, но он постигает азы. Это то, что заводил Петр. Но некое изменение. Потом там 3 месяца, то есть есть послабление. Но важно, что это наиболее образованный уровень, если изучать вот их формулярные списки. Каждый офицер, особенно это касается Петровской бригады, Преображенцы, Семеновцы, Измайловцы, это как минимум 2 языка – французский и немецкий. Некоторые еще знают итальянский. Это, естественно, география, геометрия. Лучше всех, если сравнить с ними, это выпускники пажеского корпуса, но и более образованные – это те, кто кончал кадетский корпус.
Александр, как всегда, посередине самого интересного приходится завершать передачу. У нас в серии «Повседневная жизнь» не выходила гвардия?
В гвардии не выходила, была только книга Ивченко, где рассказывалось вообще о офицерах, но, естественно, чем больше осталось свидетельств. Но о жизни гвардейского офицера времен Павла и Александра это еще не написано.
Вот эта книжка обязательно должна быть, и обязательно надо. Я думаю, что молодая гвардия с радостью издаст такую книгу. А сейчас, пока мы ждем золотой век русской гвардии.
30-го он уже появится с таможней и будет уже доступен.
А потом будет Бородинская. Действие, как всегда, реконструкция, и это будет 5 уже сентября.
Но я добавлю, что это издательство, издательский дом издал эту книгу, двухтомник издательства «Ключ-М», и мог быть реализован этот проект благодаря содействию Росохранкультуры и «Справедливой России».
Замечательно. Будем читать и будем смотреть и дома держать такую книгу.
Спасибо.
Спасибо большое, Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации. Подробности смотрите и на нашем сайте, и на сайте Бородинского музея. Обязательно это делайте. Всего вам доброго. Программа «Не так». Нет, ребят!